від Радіо Свобода. В ефірі програма «Третій сектор». У мікрофона Кристина Горелік. Июня весь мир отмечает День защиты детей. Этому празднику уже, по-моему, больше полувека. Многие общественные организации к этому дню готовят специальные мероприятия. И не просто так, чтобы отметиться, а со смыслом привлечь внимание обществу и чиновников к тем вопросам, проблемам, которые организаторы считают нужным обсуждать и решать. Итак, в гостях у меня представитель детского фонда ООН ЮНИСЕФ в России Бертран Бенвиль, Марина Егорова, президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, Теодора Яницы, директор Греческого культурного центра в Москве, и архитектор Сергей Чобан. Итак, вот к 1 июня детский фонд ООН опубликовал очень интересную статистику. Оказывается, через несколько лет около половины детей во всем мире будет жить в городах. А в России 70% жителей – горожане. Чтобы позаботиться о детях, было придумано такое исследование-рейтинг, я бы назвала, «Города, доброжелательные к детям». Это города, в которых ребенку есть где поиграть, погулять, подышать свежим, с позволения сказать, воздухом, где есть хорошие школы, больницы, и вообще, где ребенок не чувствует влияния агрессивной городской среды, ну, или, по крайней мере, вред минимальный. Инициатива давно реализуется в таких городах, как Франция, Испания, Италия, Швеция, Голландия и другие. И вот добралась до России. Бертран, вы к 1 июня опубликуете результаты рейтинга «Российские города, доброжелательные к детям». У меня сразу же к вам вопрос такой, а что, в России есть такие города?
Да, вы знаете, инициатива «Города, доброжелательные к детям» – это международная инициатива. Но уже больше, чем 5 лет тому назад, некоторые города, в самом деле в Москве, например, и Петербург, хотели тоже, чтобы была создана такая инициатива в Российской Федерации. Как мы можем пользоваться концептом «Города доброжелательные к детям» и адаптировать такой концепт в Российской Федерации? Мы были очень удивительны, потому что очень быстро мы заметили, что более и более городов хотели принимать участие в такой инициативе.
Там, по-моему, около 17, да, из них?
Сейчас 16, точно говоря, да. 16 есть. И это очень хорошо. Это хорошо почему? Потому что мы не здесь, как ЮНИСЕФ говорим, вам надо принимать участие в этой инициативе. Они сами добровольно решают принимать участие. Ну, когда они говорят, что они хотят принимать участие в инициативе, у них есть некоторые обязательства. И такие обязательства – это, например, разработать стратегию для детей на уровне города. Например, разработать бюджет для того, чтобы бюджет поддержал цели для детей.
Местный бюджет?
Местный бюджет. Создать независимое учреждение, чтобы сделать мониторинг поражения детей, уполномоченными по правам ребенка на уровне города. Они тоже говорят, ну, мы хотим тоже сделать пропаганду о Конвенции по правам ребенка через школы. Создать новые механизмы для того, чтобы мы смогли слышать и как серьезно слышать голоса детей, что они хотят для города, где они живут.
То есть вы опрашивали детей в том числе?
Да. И так у них есть такие города, они постепенно, шаг за шагом тоже, но они создают такие механизмы. Больше чем 5 лет тому назад это было создано. Сейчас мы работаем с городами для того, чтобы дать городам инструменты для того, чтобы они смогли разработать бюджеты, разработать планы и тоже сделать мониторинг, прогресс и поражение детей в городе.
5 лет вы говорите, что это уже действует, да? Значит, что-то должно уже получиться. Вот что?
Ну, например, в Петрозаводске у них есть механизм, чтобы поддержать участие детей в решении на уровне города. У них есть регулярно, они консультируются с детьми для того, чтобы знать от них, что надо, чтобы улучшить город.
Петрозаводск, я еду сегодня вечером, поэтому у меня будет очень хороший повод рассказать нашим слушателям. Специально вопрос задам. Насколько этот город доброжелателен к детям? Расскажу в своей следующей передаче, обещаю.
Другой пример. Сейчас у нас есть в Москве стратегия для детей на уровне города. Это не только документ. Это зрение, это маршрут для всех, для того, чтобы все деятели на уровне города смогли знать, как они могут вместе работать при общей цели для детей и знать, кому надо сделать что.
Вы знаете, город же это не только инфраструктура вот такая, о которой вы говорите, да, местные бюджеты и взаимодействие с чиновниками, это еще атмосфера и это еще архитектура. Поэтому я хотела бы обратиться к Теодоре. Почему я взяла из греческого культурного центра эксперта? Потому что Греция, у нее совершенно какое-то особое отношение к детям. Вот те, кто были в Греции, они знают, насколько греки потрясающе нежно, с какими вот они эмоциями относятся к детям, и насколько на этом фоне, как выглядит Россия, как-то очень грустно на этом фоне. Она выглядит уже в аэропорте. Я помню, у меня слух резало вот эти вот грубые окрики родителей. Теодора, вы же несколько лет живете в России. Вы не были в шоке, когда приехали от того, как вот в России родители общаются со своими детьми?
Мой муж русский, россиянин, да, и у нас ребенок общий. Русский грек, да, греческий русский. На самом деле в Греции относятся к детям довольно либерально. Это связано с темпераментом южного народа, южной нации. Дети свободны, выражают свои эмоции, шумят, играют, волочатся. Здесь, в России, особенно на уровне семьи, мне кажется, это связано с местным, наверное, менталитетом народа. Считается, что дети до определенного возраста должны отдельно находиться, не мешать взрослым, не присутствовать, когда, может быть, взрослые что-то обсуждают, взрослая компания сидит за столом и так далее. То есть это, мне кажется, на уровне менталитета людей, привычки, на уровне семьи. А что касается отношения в школе к детям, я приятным удивлением обнаружила, что в России как раз в школах, в образовательных заведениях официальных относятся либеральнее, чем в Греции. Боятся накричать, руку поднять и так далее.
А что, в Греции поднимают руку?
В Греции, ну, могут и руку поднять. Это опять же связано с темпераментом. Сейчас все реже и реже это бывает, но я человек еще относительно молодой. Я еще когда ходила в школу, это было 80-е годы, я помню, что бывало, учитель поднимал руку на детей.
Вы знаете, я сейчас просто не представляю.
В России это немыслимо, для России это немыслимо. Я когда нахожусь в школах российских, поскольку наш греческий культурный центр взаимодействует со школами, и я смотрю, как именно в школьных заведениях дети ведут себя в России очень свободно. Мы в Греции как раз именно в рамках школьного заведения вели себя более настороженно.
Марина Аскаровна, Теодора сказала очень интересные вещи про разницу между российской школой и греческой школой, что в греческой могут даже руку поднять или накричать, а в российской нет. А мне сразу же пришло в голову другое. Я-то видела как раз, как люди вживую на воздухе, на свежем воздухе в городе общаются с детьми. И вот то, что невозможно в Греции, как раз очень даже возможно в России. На детских площадках вот то, как родители общаются со своими детьми, может быть, вот это как раз тоже формирует в дальнейшем вот весь вот этот вот негатив.
Нет, пока так и осталось, пока это не изменилось. И действительно, ребенку скажут: тише, не прыгай.
Не мешай, не прыгай, не
очень много запретов.
Или сейчас пойдем домой.
И да, для да. того, чтобы окружающим было удобно. И эта нормативность социальная, она выше в сознании родителей, выше, чем нужды самого ребенка, и также необходимость его развития, потому что ему надо прыгать, бегать, кричать и быть свободным, чтобы развиваться.
Откуда это в России? Вы же исследованием многочисленным.
Социальная нормативность, вот она превалирует. И пока уровень психологических знаний не будет повышен, пока люди не поймут, что развитие для развития ребенка можно немножко отступить от этой социальной нормативности, вообще все окружающие не умрут, если будут слышать, как ребенок бегает и прыгает, а вообще-то восхитятся, что тут вот маленькие дети, они вообще-то украшают жизнь, а не делают ее хуже, то до тех пор, пока не будет понятно, зачем ребенку прыгать, бегать, кричать, до тех пор будет непонятно, почему ему нельзя это запретить. Если непонятно, почему нельзя дергать ребенка и говорить ему: иди быстрее, иди быстрее, почему это вредно для ребенка, до тех пор будут люди это делать. Поэтому очень большое значение имеет бэби-бум, настолько, насколько он есть. Обращение к литературе, которой стало очень много, и теперь это уже не новость никакая, возможность почитать. Очень хорошо, что масса глянцевых журналов выходит, где популярно психологи разъясняют всякие нюансы.
Ой, разные эти глянцевые журналы, не соглашусь с вами.
В целом это позитивно, потому что знания идут на разных, для разных слоев населения по-разному эти знания подаются. Все-таки уже стало больше понятно. Уже никто не спорит, что кормить грудью это страшно полезно, что это нужно для ребенка. А извините, 20-25 лет назад это оспаривали от медиков до простых женщин, они считали, что это еще вопрос.
Ну, может быть, это и заслуга интернета, в том числе и возможность информацию
и, конечно,
из разных источников, конечно. И в итоге, конечно, наверное, вот пришли к каким-то более гуманным способам, более цивилизованным способам. «Города для детей» – тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что вы слушаете программу «Третий сектор», микрофона Кристина Горелик. В гостях у меня Бертран Бенвель, представитель детского фонда ООН «ЮНИСЕФ» в России, Марина Егорова, президент Национального фонда защиты детей от жестокого в обращении Теодора Яница, директор Греческого культурного центра в Москве, а также архитектор Сергей Чобан. Хотела архитектора Сергея Чобана подключить к нашему разговору, ведь город – это же еще архитектура, и в том числе, как город построен, так вот и ребенку будет комфортно или некомфортно. Вся вот атмосфера зависит в том числе от того, как вот все удобно или неудобно для жителей, которые в этом городе проживают. Сергей, у вас есть возможность сравнивать. Вы живете и в Берлине, и в Москве. Существенно же разница.
Ну, вы знаете, разница действительно есть, но я бы все-таки хотел остановиться на двух аспектах взаимоотношения, скажем, ребенка и города. Первый аспект – это тот, который обсуждал с вами уже сейчас. Это наличие свободных пространств, безопасных, где ребенок находится, тем не менее, может находиться под контролем своих родителей, социальным контролем, и у родителей не должно быть боязни, что он там выскочит на проезжую часть, чтобы пространства внутри кварталов были зонированы таким образом, чтобы возникали интересные, красивые зеленые территории, которые были бы доступны детям для игр, для свободного времени, но при этом не подвергались опасности транспорта, были бы уютными, были бы не слишком большими, комфортными для игр, подвергались социальному контролю со стороны родителей и, так сказать, других жителей квартала. Это один путь, и он действительно и в Берлине, и в Гамбурге, где вот я реализовал свои первые градостроительные проекты, очень хорошо решается. И зеленые территории, которые возникают в центре кварталов, они служат очень интересным местом общения детей внутри новых жилых образований. И даже в историческом городе находятся возможности реорганизации такой среды, чтобы детские пространства были максимально безопасны, максимально отделены от транспорта. Кстати, этот опыт мы сегодня, как мне кажется, очень активно и интересно реализуем с Борисом Кузнецом, компанией GI, над проектом «В лесу». Как раз наша основная задача была не создавать каких-то параллельных пространств, но тем не менее выделять безопасные пространства для времяпровождения детей, для их возможности игр, общения с взрослыми, нахождения в природной среде. Это все реализуется в рамках очень большого квартала или, скажем, маленького даже городка в Митино, и мы надеемся вот этот европейский опыт в рамках Москвы здесь реализовать. Но я хотел бы сказать еще о второй составляющей. Когда в свое время я учился в Академии художеств в Петербурге, я занимался тем, что обучал детей рисованию, и воочию убедился, насколько вообще культура архитектуры влияет на сознание детей. И тут, скажем так, наличие комфортного проживания детей не впрямую зависит или не впрямую влияет на их мировоззрение и на их воображение. Я преподавал группе детей, которая жила на Лиговском проспекте, казалось бы, место абсолютно не способное оказать на детей положительное воздействие. Обычные доходные дома, обычные, так сказать, внутренние дворы, порой дворы-колодцы. Но поскольку среда была в архитектурном отношении очень интересная, насыщенная деталями, насыщенная историей в том числе, дети рисовали очень интересные вещи, у них вырабатывалось очень интересное воображение и при этом очень положительное с точки зрения эмоций. А параллельно я занимался с группой детей, которые из тех же интеллигентных семей того же круга, но в современном квартале Вахтово. И я воочию убедился, что эти дети, находясь в абсолютно бесчеловечных территориях, которые, казалось бы, содержали много зелени, но при этом были с точки зрения качества архитектуры абсолютно бесчеловечные, они рисовали войну, они рисовали какие-то ужасы, и их невозможно было ни на чем сосредоточить, ни на чем сконцентрировать. То есть я хотел бы еще обратить внимание на то, что мы должны вообще в языке, в культуре развития города, в развитии архитектуры, детали, обращать внимание на то, что взгляд человека на архитектуру, на город, на среду обитания, он формируется в детстве. И так как он формируется, если человек вырос в бараках, то он никогда не будет уже в состоянии полноценно воспринимать прекрасное, полноценно создавать прекрасное в разных областях, вообще обладать эстетическим чувством, чувством вкуса, чувством меры. И мне кажется, нам, как архитекторам, нужно здесь задуматься не только на уровне градостроительства, на уровне зонирования, на уровне создания комфортных территорий для проживания детей, но и на уровне просто повышения качества архитектуры, возвращения к тем образцам, которые были раньше, потому что если мы не будем создавать полноценные в архитектурном отношении, в отношении деталей здания, фасады, дверные ручки, малейшие детали, наши дети просто перестанут скоро ощущать, что такое красота в обыденном понимании этого слова.
Бертран, скажите, а вот ваш родной город, насколько он доброжелателен к детям? Вы откуда? Расскажите нашим слушателям.
Ну, я сам родился в Британии, это на западе Франции. Это маленький город, и когда я родился там, это не был город обращения к детям, а сейчас вы можете смотреть на результат, на меня. А сейчас это действительно город обращения к детям. Город принимает участие в французской инициативе. И,
это ваша заслуга?
Нет, но это мне приятно это видеть, что когда я возвращаюсь домой, я могу видеть, что есть новые механизмы, которые не чувствовали, когда я во время моего детства. Например, в школах сейчас все дети знают о правах ребенка. И не только дети, но взрослые и родители. И они понимают, что право ребенка это важно. Нет противоречения между правами ребенка и правами родителей, например.
А в вашем детстве вы не знали про права в школе?
Вы знаете, Конвенция по правам ребенка была ратифицирована странам только 20 лет тому назад. Я мне немножко больше и старше, чем 20 лет. И поэтому я родился, когда не было такой конвенции. В разных странах начали говорить о правах ребенка, но не на масштабе. Сейчас у нас есть почти во всех странах мира. Но то, что было интересно видеть в своем городе, это что когда я еще помню, когда я был маленьким ребенком, например, ничего не было сделано для взрослых и детей с инвалидностью. Сейчас в моем городе есть много пандусов повсюду, на почту, повсюду есть, в школах. Сейчас есть дети с инвалидностью, которые вместе с другими детьми учатся в одинаковой школе. Есть сейчас...
Инклюзивное образование.
Да. Есть сейчас совет детей на уровне города, и мэр встречается с советом детей каждый месяц.
Хорошая инициатива.
Да, но это не значит, что он будет все сделать то, что они говорят, но он будет слышать мнение, и потом это будет тоже информация для того, чтобы разработать хорошие меры, хорошие политики. Например, когда новый тип архитектуры тоже, да, новые здания нам нужно. Архитекторы говорят с детьми для того, чтобы разработать новые здания и так далее. И так есть прогресс. 20 лет тому назад или 20 лет не было так. И так это значит, это не проблема культуры, это проблема, наше сознание развивается. Мы сейчас понимаем, что это очень важно принимать внимание детям. Нам надо не только относиться к ним, как говорить им, что делать и так далее. Нам надо работать с ними. Нам надо развить наше общество с ними.
Сергей, прям даже зависть берет. Вот даже в небольшом городе в Британии есть везде пандус. А вот я могу сказать, что я живу в Москве, в центре, и переход на Новом Арбате – это самый центр. Там нету даже не то, что пандусов, там не может ни мама с коляской пройти, ни инвалиды проехать. А вы учитываете при проектировании там новых зданий нужды людей там с особенностями развития, с ограниченными возможностями?
Да, я могу сказать, что, конечно, так сказать, оборудование городской среды, в том числе и пандусы, и приспособления, это, конечно же, часть структуры, которая, понятно, что в западных странах уже является частью, так сказать, технического задания по оборудованию среды, которой мы проектируем и с которой мы работаем. Но я должен сказать, что и здесь, в общем, в России происходят в последнее время положительные изменения. Мне кажется, что...
Обнадеживаете нас, да.
Еще важнее, чем дружественные отношения к каким-то отделам, дополнительный пандус или дополнительный там лифт для инвалида. не заменяет правильную организацию градостроительной среды, которая позволит человеку в ней комфортно находиться. То есть самым главным является создание среды, в которой бы гармонично сочеталось свободное пространство и наличие, как я это называю, социального контроля. То есть, чтобы человек мог, скажем так, находиться в пространстве, где он ощущает, что в правильном смысле слова за ним кто-то наблюдает, и качество этого пространства таково, что у него не возникает ни желания, ни возможности, главное, делать что-то, так сказать, неприемлемое для общества в пределах этого пространства. Потому что я убежден, что и жестокость, и ненужная свобода общения, чрезмерная свобода поведения, она возникает там, где пространство анимирует человека к такого рода поведению. У меня, например, было многочисленные примеры на моих объектах, когда правильное создание дизайна первого этажа, разумные пропорции освещенных и неосвещенных помещений, помещений с общественной функцией, к которым примыкали детские площадки, зеленые площадки, позволяли создать контакт между людьми, которые находились в этот момент в кафе, например, родителями и детьми, которые перед ними играли на этой площадке. То есть некое взаимодействие свободной градостроительной среды и застроенной градостроительной среды с наличием помещений для осуществления социального контроля. Это очень важная часть градостроительства. Если ты оказываешься в глухом дворе с глухими первыми этажами, с жуткими стенами, которые анимируют к созданию граффити, к их порче, то, к сожалению, у детей быстрее появляется желание в этих пространствах вести себя определенным образом. То есть сами пространства должны не только обладать некой нормативной структурой и нормативным количеством вспомогательных функций, чтобы дети чувствовали себя комфортно, чтобы матери с колясками или отцы могли спокойно преодолевать барьеры и так далее при помощи рамп. Но, что самое главное, чтобы осуществлялось комфортное общение между людьми разных поколений в пределах таким образом срежиссированного градостроительного пространства. Вот что, мне кажется, наиболее важно. И вот эта задача, она решается у нас, конечно, еще совершенно недостаточно, потому что все решается на уровне примитивной коммерции. А надо в первую очередь думать и о том, как будут вести себя, как будут чувствовать себя дети, в том числе семьи, вот в этом заново созданном градостроительном пространстве.
Сергей говорит про город, где все взаимодействует удачно. Так. А я сразу, вот, когда он про это рассказывал, я сразу вспомнила про Сиэтл. Действительно такое ощущение, как будто кто-то наблюдает за тобой, потому что это город для человека. Вы были в Сиэтле, Сергей?
Наблюдение – это не страшно. Наблюдение – это взаимосвязь, наблюдение – это общение.
Да, так, было абсолютно странное ощущение, потому что это был город, созданный для человека. Когда ты устал, и здесь скамейка, если ты хочешь погулять с детьми, сразу же вот площадка специальная, и воздух, и все-все на свете. Города для детей – тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня Бертран Бенвель, представитель детского фонда ООН ЮНИСЕФ в России, Марина Егорова, президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, Теодора Яница, директор Греческого культурного центра в Москве, архитектор Сергей Чубан. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева осудила разгон в Москве акций представителей сексуальных меньшинств. Она назвала это очередным нарушением права на свободу мирных собраний. В Минске задержаны 7 активистов, участвовавших в правозащитном семинаре. Как сообщили журналистам в Комитете международного контроля за ситуацией с правами человека в Белоруссии, были задержаны 3 граждан Украины, 1 россиянка и 3 белорусских правозащитников. Украинцы и россиянка вскоре были отпущены. Около 3000 сторонников грузинской оппозиции провели в центре Тбилиси шествие в знак протеста против жестокого разгона митинга в ночь на 26 мая. При разгоне погибли 2 человека, многие были ранены. На севере Афганистана несколько военнослужащих сил НАТО и афганских полицейских погибли и были ранены при взрыве. Совершено было нападение на дворец губернатора провинции Тахрир. Президент США Барак Обама, завершающий визит в Варшаву, назвал Польшу ключевым партнером Соединенных Штатов и образцом успешного перехода к демократии для соседних стран Украины и Белоруссии. Сегодня рано утром авиация НАТО нанесла удары по центру столицы Ливии Триполи, недалеко от резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. По данным НАТО, было сброшено 3 бомбы. В Казахстане, в городе Алматы, несколько сот активистов оппозиции провели демонстрацию против китайской экономической экспансии в стране.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Города доброжелательные к детям. Тема нашей сегодняшней передачи, она приурочена к Всемирному дню защиты детей, который весь мир отмечает 1 июня. Я напомню, что в гостях у меня Бертран Бинвель, представитель детского фонда ООН в России, Марина Егорова, президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, Теодор Яница, директор Греческого культурного центра в Москве, а также с нами архитектор Сергей Чобан. Марина Аскаровна, мы говорим о городе, который доброжелателен к детям. Я хочу вам вопрос такой задать. А насколько город доброжелателен к детям-сиротам?
Ну, давайте сначала поговорим о социальных сиротах, детях социальных сиротах, поскольку большинство...
Социальные сироты – дети при живых родителях.
Да, и давайте сначала поговорим о скрытом социальном сиротстве, поскольку оно начинается еще пока ребенок в семье, но уже он социально сирота, поскольку не получает должного внимания и ухода со стороны семьи, со стороны родителей. И вот эти дети, для них очень важна как раз доброжелательность. И специалистов в организациях, в учреждениях, которые их отношения как раз и меняют, программа, о которой Бертран рассказывает. И им очень важно отношение ближайшего окружения, и, конечно, их бы могла поддержать и та среда городская, в которой они живут. Поскольку, когда ребенок не получает поддержки в собственной семье, он ее ищет где-то еще. И если он находит темные закоулки, замусоренные свалки и такую банду, сколоченную на улице, это один вариант его развития. А если он находит что-то для себя вне семьи, в том социальном пространстве, в том городском пространстве, где он живет, и может этим воспользоваться, это совершенно другое. Например, такая инициатива, развитая в Республике Бурятия, как дворовые инструктора, когда они выделили ставки и отдали их молодым спортсменам или молодым учителям, и эти люди не имеют никаких кабинетов. Они обязаны работать во дворах. И они обязаны работать со всем детским населением там нескольких домов или того двора, где они есть.
Вы знаете, в Москве есть такая служба, когда психологи ходят вот как раз по дворам, находят компании, оценивают, насколько они там трудные подростки, нетрудные, и пытаются с ними завязать какой-то диалог. Но это вот определенная работа, очень серьезная.
Психологическая работа здесь сложнее, да. Конечно. И в том и в другом случае специалист вышел из кабинета и пришел туда, где находятся дети. Это совершенно другое, конечно, уже другая работа идет. А тот вот дворовый инструктор, который я стала говорить, там они не психологи, они начинают работать с детьми, организуя их свободное время. И это очень важно, потому что если его не организовать конструктивно, то для этих детей это проблема. И тогда их подбирают и организуют их время уже неконструктивно. Скорее даже, я бы сказала, криминально. Да. Поэтому вот такая простая инициатива и такая ее организация сразу дала направление, и сразу у них снизилось число правонарушений среди несовершеннолетних. То есть очень простая мера.
Очень эффективно. Да. Теодора, расскажите, а как вот в Афинах справляются с криминальной обстановкой?
Власти не справляются с ситуацией именно сейчас, в последние месяцы. Не только с детьми, не только с беспризорными детьми, а очень большой поток иностранцев, беженцев. И, к сожалению, именно в последнем месте наблюдается тот печальное очень явление, что вообще криминальная обстановка в городе, в Афинах, очень сильно увеличивается.
Ну, конечно, учитывая социальный кризис.
Власти не справляются. Что касается города, благоприятно вообще все городоначальство, градостроительство в отношении детей. Хочется сказать, что Афины, да, греческая столица, она так построена, так она развивалась за последние 50 лет, после 60-х в основном годов, что она неблагоприятна к детям. Ужасное отсутствие детских площадок, зеленых зон. То есть в этом смысле Москва очень сильно... Хотя я поняла, что мы считаем, что мы не очень-то довольны Москвой, да? Вот, считаем, что очень много еще впереди надо сделать, вот, судя по нашей сегодняшней беседе. Но по сравнению с Афинами Москва сильно опережает. Москва находится в очень хорошем состоянии, поверьте мне.
Сергей, ну мне кажется, вообще это проблема всех мегаполисов, подобная неблагоприятная среда для детей. Нью-Йорк, но мне кажется, все-таки Москва, потому что в новых районах действительно там сразу конструируются детские площадки, какие-то отводы, а вот что касается исторических застроек в крупных городах, то катастрофически не хватает ни детских садов, ни детских площадок. В Нью-Йорке я была, мне показалось, что те же проблемы, и, видимо, и Афины сталкиваются с теми же проблемами.
С одной стороны, конечно, то, что вы говорите, абсолютно справедливо. С другой стороны, мы абсолютно недооцениваем ту культурную составляющую, которую дают исторические города ребенку. И я бы вот не ограничивал всю дискуссию на уровне, сколько детских площадок, сколько... Детские сады, безусловно, важны. Это огромная проблема, но это можно сделать и в старом городе, это можно делать и в новом городе. Это потребность в площадях, которую город должен решать. Это не зависит от старости города или от приближенности к центру. Но вот, понимаете, само пребывание в историческом центре, само ощущение близости к истории. Я не знаю, если бы перед вами поставили выбор, или передо мной сегодня поставили выбор, где вырасти, в историческом центре Парижа или в новостройке его же, в историческом центре Петербурга или в его же благоустроенной новостройке, я не думаю, что большое количество людей потянулось бы в новостройке. Мне казалось бы все-таки, что надо именно качество архитектуры в новостройках, а не только свободных пространств, приближать к историческому центру, а качество свободных пространств исторического центра максимально приближать, конечно же, к новостройкам. То есть это взаимодополняющий процесс. Мы должны видеть, какие огромные преимущества существуют в исторических крупных, в частности, европейских городах, да и американских тоже. Тот же Нью-Йорк, центр Нью-Йорка, его жильем, ну, конечно, это экстремальный случай, но, тем не менее, и здесь есть очень интересные пространства, которые, безусловно, очень интересны и для детей тоже, для их становления, для их взгляда, для их вкуса. Нельзя, понимаете, мне кажется, пребывание детей в городе ограничивать их физическим пребыванием. Это еще и духовное пребывание в исторической сетке, в историческом контексте. Это еще и обучение глазами, бессознательное обучение. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Конечно, Москва в этом отношении в историческом центре дает, откровенно говоря, сегодня гораздо больше, чем, пускай очень зеленые, но абсолютно лишенные архитектурного уровня новостройки. Я повторяю, новостройки с архитектурным уровнем, они, надеюсь, только появятся. А то, что построено при всей огромной доле зелени внутри этих зеленых кварталов, я вам рассказывал, какие, так сказать, ужасы рисовать. Я думаю, что архитектурная, культурная составляющая, вкусовая составляющая ни в коем случае не должны быть отозваны на второй план.
Бертран, вы же проводили исследования российских городов, доброжелательные к детям. Что сами дети говорят? Какой они хотят видеть свой город?
Да, это интересно, потому что всегда, когда я посещаю города, когда я в городах, дети мне спрашивают, что вы думаете, что нам надо сделать, чтобы иметь доброжелательный город, доброжелательный к сам, да? И я говорю им, у меня нет ответа. А ответ это у вас. У них есть очень конкретные идеи. У них есть, например, как развить безопасные пространства, как даже иметь больше полосы на улице, чтобы переходить на светофоре, например, или чтобы,
дорогу, чтобы
безопасно,
да?
Ходить в школу.
То есть безопасность волнует,
да,
вопрос безопасности,
да? Это большой вопрос. Они, окружие тоже, чистое окружие, это тоже
экология,
это тоже большой вопрос для них. То, что хотели хотел сказать, это что, когда мы говорим о строить город или развить город, конечно, это не только вопрос специалистов, это вопрос для всех. Итак, нам надо тоже создать механизм, чтобы консультироваться с разными группами, с женщинами, с матерями, с детьми, для того, чтобы строить город, который, конечно, будет доброжелательным детям, но не только, будет для доброжелательный для
стариков,
всем.
Кстати, к животным
и,
тоже
конечно,
хорошо.
Конечно, а вы знаете, сейчас в Российской Федерации мы говорим о проблеме демографии. Если у нас нет места, которое помогает семьям, которые доброжелательны к семьям, как они могут решить иметь больше детей? Если я думаю, что это слишком трудно жить с детьми в городе, где сейчас, вы сказали в начале, что больше чем 70% людей...
Это не я сказала,
сейчас,
это он привел такие данные.
Но, это в России тоже живут в городах. Но если это неудобно, вы можете там жить, но у вас детей не будет. Это первый. Второй пункт. Город доброжелательный детям, это не только к некоторым детям. Это к каждому ребенку. И особенно к ребенку, который живет в трудной ситуации. И сироту, например. Да? И это значит опять, что нам надо разработать планы, стратегии, услуги, чтобы более помочь семьям, которые живут в этих ситуациях, и помочь их детям, которые живут в этих ситуациях. Это, думаю, что это очень важно. Часто мы сравниваем города уровня криминальности, а уровня стоимости, сколько миллионеры и олигархи там живут и так далее. И это первый раз у нас есть система рейтинга, чтобы сравнить города по положению детей. И как мы все уже согласились, что если мы хотим иметь хорошие города, это не зависит от числа миллионеров у нас есть города, это не будет зависеть от стоимости, сколько это стоит жить в городе, но как они удобнее для всех, для детей и для семьи.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. «Города для детей» – тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Марина Егорова, президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, Бертран Бенвель, представитель детского фонда ООН ЮНИСЕФ в России, Теодора Яница, директор Греческого культурного центра в Москве, а также архитектор Сергей Чобан. Марина Аскаровна, город для детей – это не только для определенных детей, у которых есть родители. И вы говорили про скрытое сиротство. Пару дней назад я видела, как мальчики, двое детей играли вот как раз в центре Москвы. Кто быстрее перебежит дорогу на красный свет? Им было лет по 9. По 10, то есть мама их с утра, видимо, выгоняет гулять, чтобы они вечером пришли, они целый день на улице. И вот они придумывают себе вот такие вот забавы, скажем так. Более того, рядом стоит сотрудник теперь уже полиции. И вот пришлось нам подойти специально к нему и обратить внимание на вот эту вот ситуацию, потому что он ее как-то вот, ну, не заметил, скажем так. Вот это, я считаю, скрытое сиротство. И вот это вот все, что касается безопасности вот этого города, это понятно. Но, может быть, эти дети, те дети, вот мы называем дети улиц, да, это же и те дети, которые сбежали из этих учреждений государственных. Почему? Потому что там невозможно находиться. Знаете, бывают такие вот, вот ты заходишь в это учреждение, там атмосфера вот бывает такая вот, ну, гнетущая для ребенка.
Детские дома очень разные, это зависит, это часто авторские детские дома, и дома ребенка тоже бывают авторские.
А что значит авторские?
Ну, это зависит от
частные,
того...
Смысле?
Нет, от той команды, которая работает, и от руководителя. Но вообще в целом ребенку тягостно воспитываться, да, пусть даже в небольшом, но в коллективе, поскольку ему надо довольно много внимания и
каждому
заботы, любви от двух взрослых, как это обычно бывает в семье. И обычно это невозможно устроить, когда в группе больше 8 детей. Не получится так. И сменные воспитатели, это очень трудно сделать. Поэтому для ребенка находиться в детском учреждении стационарном всегда хуже, чем в семье. Но это уже все понимают, и понятно, что программа жизнеустройства в семье детей, имеющих статус оставшихся без попечения родительского, она идет, и с этим все неплохо. Важно, чтобы те дети, которые пока каким-то причинам остаются вот в таких детских домах, тоже выходили за их стены. То есть тоже выходили в города и в села, где расположены их учреждения, чтобы они тоже встречались с семейными детьми, тоже посещали разные кружки и секции, где бы они общались не только с такими же, как они, детьми из своего детского дома, но и с детьми из семей. Вот это тоже очень важно.
А им не будет обидно, что вот у этого есть родители, а у меня нет, и будет
вот такой вот... А вы думаете, если он не встретится, ему не будет обидно? Он и так помнит, что у него нет семьи, и его ощущение от этого не сильно увеличится. Он и так это постоянно помнит. Но он должен уже как-то соприкасаться с той жизнью, в которую ему придется вступить в его 15 или 18 лет. А если он все 15 лет будет от нее оторван, а потом у нее придет, это будет вот тут, вы извините, для него будет большие трудности. И потребует целая большая программа его социализации для того, чтобы он смог жить. Поэтому все годы, пока он находится по каким-то причинам в детском доме, важно, чтобы он контактировал с жизнью за стенами этого дома. Но вот тут и давайте вернемся все-таки к очень важной теме городов, доброжелательных к детям. И здесь надо сказать, что очень важно, чтобы вот этой идеей доброжелательности к детям пропитались не только те учреждения и специалисты, которые в них работают, и вовлечены ЮНИСЕФ в эту замечательную программу, но вообще население, что население осознало, что надо очень доброжелательно относиться к маленьким детям. Ну, маленькими я вообще имею в виду детей, они все-таки маленькие. Вот, и вообще более доброжелательно. И когда ребенок что-то злое или недоброе совершает, ну, немножко анализа. Мы же взрослые Почему? Люди, да? конечно. Да, он да. не родился с этим всем. Это, извините, мы уже наш продукт до какой-то степени. Поэтому вот эта доброжелательность к детям, она должна быть разлита вообще в воздухе такого города. Это очень важный аспект. Тогда она будет воздействовать и на детей тоже. И я поддерживаю Сергея, который говорил о том, что вообще воспитывает среда, в том числе и архитектурная. Мне кажется, сложность этой среды, в которой включают в себя не только архитектуру, но и также людей, населяющих город, вот их сложность, их отношения, это все насыщает впечатлениями ребенка. Они ему нужны. Чем больше этих впечатлений, чем более они сложные, тем сложнее вырастает личность, тем больше у нее аспектов. А тогда это богаче человек, он больше понимает, он больше развит, он лучше отзывается на жизнь и лучше решает жизненные проблемы, которые неизбежно перед ним встанут. Поэтому я за то, чтобы среда архитектурная была сложная, но чтобы люди тоже больше внимания уделяли всем детям, не только своим собственным, и были более доброжелательны к ним. То есть и предполагали лучше, и более внимательны были. И когда они видят, вот как вы привели замечательный пример, что вы не прошли мимо двух оболтусов, которые на красный свет бегали на спор через улицу, а вы остановились и обратились к полицейскому для того, чтобы он обратил на них внимание. А на самом деле, конечно, тут должны быть родители, которые проведут с ними в семье разговоры, потому что мальчики рисковали жизнью, а значит, с ними надо поговорить о смерти. Значит, они что-то здесь уже не понимают. И 9-10 лет – это как раз хороший возраст.
Сергей, скажите, что же нам все-таки делать, в том числе и с государственными учреждениями? Потому что ведь унылые у нас государственные учреждения. Конечно, это можно объяснить отсутствием бюджета на то, чтобы какие-то... Это действительно же архитектурный, хороший, правильный проект, он же дорого стоит. Но, может быть, как-то... Вот вы расскажете секрет, как бы привлечь, чтобы вот минимальными средствами придумать вот какие-то такие вот архитектурные проекты, чтобы российские, в частности, государственные учреждения, хоть вот от них не хотелось убежать сразу в первую же минуту.
Ну, вы знаете, во-первых, я не очень понимаю, что почему обязательно государственные учреждения, в частности, детские дома, которые являются и для меня, в общем, квинтэссенцией уже изначально несчастного положения ребенка, туда, наоборот, должны инвестироваться средства. Почему нужно говорить о дешевых постройках и априори, изначально, исходить из того, что постройка будет дешевая. У нас, мне кажется, достаточно институций, в том числе институций возможного спонсоринга. У нас просто, так сказать, несметное количество богатых людей и, в общем, достаточно зажиточное государство. Мне кажется, надо просто в бюджете тратить больше денег на детские дома, на, в том числе их обустройство, потому что действительно их архитектурное, их функциональное обустройство ведет прямую связь к результату, как эти дети вырастают, и получаем ли мы потенциальных преступников, получаем потенциально депрессивных и несчастных уже потом взрослых людей, или все-таки получаем счастливых членов общества. Это, мне кажется, наиболее правильная инвестиция, которую государство вообще может делать. И эти инвестиции нужно усиливать. С другой стороны, я должен сказать, что должно меняться само законодательство. Я очень плотно, как раз вот только что иду с совещания, где снова обсуждались нормы, правда, в частности, школьного строительства, но и дошкольного строительства, и очень негибкие нормы. Здесь должно меняться законодательство, должны меняться строительные нормы с тем, чтобы более вариабельно, более подвижно обращаться, в том числе и с той субстанцией, в которой живет сегодня много детей, а строительные нормы зачастую не позволяют интегрировать детские сады, небольшие школы, существующие, скажем, жилые или смешанные строительные образования, в частности, в центре города, позволяют не только улучшить, но и удешевить проектирование, потому что строить отдельно стоящий детский сад подчас гораздо более дорогое мероприятие, тем более, если он индивидуальный, по индивидуальному проекту, чем если вы интегрируете этот детский сад в первый этаж смешанного или жилого здания, где вообще иногда возникает проблема с занятием первого этажа, он стоит пустой, в нем складируются, не знаю, там, велосипеды, и это путь к удешевлению, путь к более высокой комфортности детского.
Говорят, в местных бюджетах на специалистов денег нет.
Нет, не только на увеличение инвестиций. Видел много замечательных зданий, отремонтированных, недавно построенных под детские дома. Но в них дети были явно несчастны. Это видно было по уровню побегов, по холодному, отчужденному обращению персонала с этими детьми, по состоянию детей. И здание в этом случае абсолютно не помогало, потому что само по себе оно не работает. Его надо насытить жизнью, детской жизнью. И одно должно сочетаться с другим. Само здание создает условия, но если ими не воспользоваться, опять ничего не выйдет. Поэтому, а с другой стороны, я видела маленькие деревянные, которые уже по 30-40 лет простояли, детские дома, в которых было, конечно, гораздо лучше детям, и это было видно и по детям, и потому что там происходило, как было. Каждый уголок, крошечный, вот каждый сантиметр этого здания был использован. То есть уж там сделали вот все, что можно. Дальше только уже в семью надо ребенка отдавать. Но в этом доме уже использовано все. И таких тоже очень много. Поэтому само по себе здание не работает, его обязательно надо к нему добавить команду педагогов, которые, и психологов, я бы добавила, которые сделают вот это учреждение живым.
Теодора, Бертран упоминал про то, какие сознательные в России, по крайней мере, дети, которые в числе главных проблем или вот вопросов, которые надо сделать для города, говорят, безопасный, чтобы город был, и экологически чистый город, чтобы был. А греческие дети, вот что считают? У них вопрос экологии остро стоят, потому что на островах, мне кажется, там вот все хорошо. Дело на берегу что... моря стоит
город. Да. Ну, Греция страна хоть и маленькая, да, территориальная, но она, наверное, разная. То есть города, в частности, столицы, они не способствуют, я бы сказала, хорошему очень развитию, благоприятному развитию детей. А так, провинция, другие регионы, климат, хорошая окружающая среда, чистая экология, они очень благоприятно сказываются. Еще хочется сказать, что в последние годы отрадно наблюдать, как в школах в Греции, даже начиная с уровня детского сада, воспитывается экологическое сознание молодежи. Оно введено уже среди предметов обязательно. Такие предметы, как экология, как окружающая среда и как личные отношения, сознательность каждого к экологии, к проблемам мусора даже, вот оно очень сильно развивается в Греции.
Да, проблема мусора, кстати, это одна из вот таких вот
и
важных.
И как дети осторожно относятся к этому. То есть в Греции, мой ребенок в Греции, он знает, что этот мусоропровод, этот контейнер для утилизации, это для другой части мусора.
Это для
мусора.
Стекла, это, да,
да,
для,
да, да.
Органических,
для органических, неорганических
в России продуктов. Пока, да, такое очень редко где встретишь. И вот под конец мы уже завершаем передачу. Все-таки вот что самое важное сделать? Я каждого спрошу кратко, если можно, да, вот ответить. Что вот вы считаете самое главное, что необходимо в первую очередь сейчас сделать для российских городов? Теодор, давайте мы с вас тогда начнем.
Знаете, много можно, многое, наверное, можно говорить. Но я бы хотела остановиться на подходе Марины. Очень много зависит от личности, от конкретных людей. Я сама воспитываю ребенка в Москве. Может быть, есть очень хорошая инфраструктура, но не хватает специалистов. И когда специалисты очень бережно, с любовью относятся к своей профессии, к своему услужению обществу, служению детям, это, я думаю, что очень важная составляющая. Значит, что можно делать? Воспитывать людей, воспитывать хороших специалистов. Можно и с этого начинать.
Бертран, что вы думаете?
Нам надо улучшить отношения к детям и на персональном уровне. И вы знаете, есть такое присловие, да, в Африке, это «It takes a village to raise a child». Это может быть как на русском, это «нужно целую деревню, чтобы воспитывать ребенка», да?
У нас есть другая пословица в России, у семеняник дитя без глаза.
Сейчас я думаю, что это нужен город, да, целый город, чтобы воспитывать ребенка. Но с другой стороны, я тоже думаю, что нам нужен ребенок, чтобы строить город. И как это начаться? Думаю, что это очень важно начаться с политической воли. Если у нас нет зрения, нет воли, мы не смогли вместе это строить такой город.
Сергей.
Да, ну, мне кажется, что создание гармоничной среды, причем гармоничной среды, в которой не разрушается старое, тактично дополняется новое. Гармония во всем – это, в первую очередь, посыл гармонии по отношению к нашим детям, что является наиболее важным.
Марина Скорона.
Я думаю, что город, дружественный к детям, это целая группа факторов, целая компонентов, много, конечно. И поэтому он должен строиться, знаете, постепенно, расти. Но я бы назвала вот такой фактор, как формирование в городе доверенных специалистов. Это специалисты, которые доброжелательны к детям, которые есть в каждом учреждении. На них можно опереться, когда нужно оказать помощь трудному, сложному ребенку, и он не выдержит плохого отношения к себе, когда пойдет лечить зубы, когда пойдет получать психологическую помощь, когда должен в травмпункт обратиться. Он этого не выдержит, у него ресурса мало внутреннего. Вот надо иметь везде доверенных специалистов. Тогда наши дети в экстренных ситуациях смогут получить нормальную помощь.
Я напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушали программу «Третий сектор». У микрофона была Кристина Горель. «Город для детей» была тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня были Бертран Бенвель, представитель детского фонда ООН ЮНИСЕФ в России, Егорова Марина, президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, директор Греческого культурного центра в Москве Теодора Яница, а также архитектор Сергей Чобан. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в близкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».